Домская площадь. С добрым утром!
На календаре 12 августа. Несколько слов о темах, которые успеем обсудить до завершения программы, до 9 часов утра. Во второй получасовке 8:40 поговорим о том, что Сейм утвердил план оказания помощи жителям в отопительном сезоне, как его оценивают предприниматели, как его оценивают в самоуправлениях. Об этом подробнее примерно через полчаса. Ближе к середине часа вас ждет обзор спортивных новостей. В том числе расскажем о том, что Рижская дума собирается построить новый пешеходный мост. Его стоимость из расчета на квадратный метр выходит дороже знаменитого Южного моста. Зачем нужен этот новый пешеходный мост? Об этом поговорим очень скоро, минут через 10. Ну а прямо сейчас расскажем об информационной программе, призванной уменьшить количество онкологических заболеваний в нашей стране. Сегодня начинается программа «Выиграй борьбу с раком до того, как он начнется». Об этом поговорим прямо сейчас. Точное время 8 часов и 7 минут.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы, решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски от Венспилса до Алупсны.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Итак, Центр профилактики и контроля заболеваний сегодня начинает информационную кампанию, которая называется «Выиграй борьбу с раком до того, как он начнется». Акция призвана информировать общественность о последствиях заражения вирусом папилломы человека, а также о важности вакцинации против этого вируса в профилактике онкологических заболеваний. Вместе с нами на прямой связи специалист по колоскопии, гинеколог Кристина Пчелкина. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о сути этой информационной акции, которая сегодня начинается.
Эта информационная акция для нас очень важна, потому что в Латвии все еще мы очень часто находим онкологические заболевания, которые вызваны вирусом человека папилломы. И здесь я говорю не только про рак шейки матки, но и другие локализации, как, например, влагалище, наружные половые органы и мужчинам, и женщинам, анальный регион, рот и горло. И цель этой акции понятно и эффективно донести информацию в обществе, что это такое заболевание, откуда это начинается, что это такое вирус человека папиллом. Главное – донести информацию о том, что этот вирус вызывает, может вызвать онкологические заболевания, но это все мы можем избежать.
А насколько распространено это заболевание в Латвии?
В Латвии, так же как во всем мире, мы находим вирус человека папилломы достаточно часто. По статистике, примерно каждая вторая женщина хотя бы раз в жизни переболела этого вируса, если она жила половой жизнью. Но вирус можно найти так же часто и мужчинам, и женщинам.
Что необходимо сделать для того, чтобы этот вирус фактически не стал причиной ракового заболевания?
Ну, у нас в Латвии доступны две разные профилактические программы. Это первичная, это будет вакцинация. И наша государственная программа по вакцинации для детей включена вакцина против вируса человека папилломы уже с 2010 года девочкам с 12 до 17 лет и с этого года мальчикам с 12 до 14 лет. И это главная профилактика, как забыть протоколы вируса, потому что в популяции, которая хорошо вакцинирована, заболеваемость онкологических болезней, которые вызваны вирусом, находится достаточно редко. Очень важно понять, что эта вакцина не против рака шейки матки, но это против вируса, который может вызвать онкологические заболевания. И как еще раз хочу напомнить, что это не только рак шейки матки, но и другие локализации.
Вакцина, если она не была получена в раннем юном возрасте, то можно ли ее сделать взрослому человеку?
Да, конечно, у вакцины нету ограничений ни возрасту, ни по полу.
А что для этого необходимо сделать? Насколько она доступна? Бесплатная ли эта вакцина? Или она что-то?
Вакцина бесплатна только по программе вакцинации для детей, но всем остальным это будет платное. Доступна везде. В больших кабинетах вакцинации обычно это без проблем можно...
А о какой стоимости идет речь, по крайней мере, порядок? Сколько это вакцина стоит?
Ну, у взрослых людей, это значит, после 15 лет надо получать 3 дозы вакцины, это хватит на всю жизнь, но цена примерно 150 евро.
150 евро за весь курс или за одну...
Нет, за одну дозу.
То есть 150 фактически надо умножить на 3, да?
3.
Да, да, понятно. То есть, в общем, дешевле сделать ее в раннем возрасте. Да, во всяком случае, получается, что эта акция направлена прежде всего на родителей, для того, чтобы они заботились вакцинированием собственных детей своевременно и таким образом, в том числе, и сэкономили для бюджета соответствующие,
да,
средства.
Да. Но есть еще вторичная профилактика, это скрининг. У нас в Латвии с 2009 года каждой женщине с 25 до 70 лет доступен скрининг рака шейки матки, когда женщина получает приглашение сходить к гинекологу, к акушерке или семейному врачу и сделать простой анализ. Это мазок из шейки матки. Но это нам дает возможность найти изменения в клетках шейки матки еще в предраковых стадиях. Это значит доброкачественные, когда мы можем очень легко и быстро это вылечить.
То есть скрининг позволяет выявить на ранних стадиях вот как раз-таки вероятность грядущего онкологического ракового заболевания, так?
Да, да.
Насколько распространен вообще скрининг в Латвии, доступен?
Доступен всем с 20 до... каждой женщине с 20 до 70 лет, но, к сожалению, не все этого используют, и это тоже часть цели этой акции, все-таки рассказывать, что скрининг нам разрешает и дает возможность не дойти до заболеваний, которые уже сложно или даже невозможно вылечить.
Угу. А да, что для этого нужно сделать? Через семейного врача записаться на скрининг или нет? Каковы очереди?
Нет, каждая женщина получает письмо, должна получить письмо в своем почтовый ящик, свой почтовый ящик, и это как приглашение, и можно использовать обычно в Латвии, это гинеколог берет этот анализ, но и можно акушерка или семейный врач тоже.
А если такого письма нет, то можно ли инициировать?
То можно обратиться к семейному врачу. Обычно у него есть доступ к системе, и там уже видно, это письмо использовано или нет. И тогда там дается код, и гинеколог или акушерка уже может это донести до лаборатории.
Ну вот конкретная программа посвящена, собственно, ее цель призвана обратить внимание на распространение вируса папилломы человека, но если в целом говорить об онкологических заболеваниях, практически все органы человеческого тела могут быть подвержены онкологическим заболеваниям. В этой связи куда бежать? С чего начинать вообще профилактику онкологических заболеваний? Потому что непонятно, в какой момент скрининг какого органа нужно проводить. Кожа, сердце, легкие и так далее, и так далее.
Ну, у нас в стране три разные программы скрининга. Это грудь, шейка матки и колоректальная. И это, конечно, семейный врач, который должен рассказывать, в какой период надо что делать. Если говорить про кожу, то, конечно, это вся профилактика, которую рекомендуют дерматологи. И это было бы тоже все подозрительные изменения на коже, конечно, тогда надо смотреть уже у специалиста. Но как в программе скрининговой у нас только по трем локализациям.
Такой немножко дилетантский вопрос, может он вам тогда показаться. Насколько вероятно в Латвии просмотреть рак, онкологическое заболевание? То есть не заметить его, не ухватить вовремя и фактически дать возможность ему развиться.
Очень легко, если все еще у нас есть очень большая часть людей, которые считают, что вся эта профилактика не нужна, и гордится тем, что они у врача не были там 20 лет, потому что не болели. Я думаю, что нам надо менять свое
подход.
Мышление, да, подход к своему здоровью и понять, что все эти превентивные возможности надо использовать. И скрининг – это первое, что мы можем использовать.
Спасибо вам большое за комментарии. Кристина Пчелкина, гинеколог и специалист по колпоскопии, была вместе с нами на прямой связи. Напомню, что сегодня начинается программа, информационная программа Центра профилактики и контроля заболеваний, которая называется «Выиграй борьбу с раком до того, как она начнется». Речь пойдет о, прежде всего, распространении вируса папилломы человека. Ну вот мы слышали, что в Латвии доступны несколько программ скрининга, которые необходимо осуществлять для того, чтобы вовремя выявить предрасположенность, возможность развития онкологического заболевания. 8 часов и 18 минут. Вместе с вами программа «Домская площадь». Рижская дума собирается построить новый пешеходный мост. Его стоимость из расчета на квадратный метр обойдется, оказывается, выше знаменитого Южного моста, который, как мы помним, когда он строился, вызывал именно много нареканий из-за того, что очень дорого обошелся. Подробнее наши коллеги из портала RusLSM.lv рассказывают об этой теме.
Сейчас для того, чтобы пересечь канал Килевейна, некоторые студенты Латвийского университета пользуются этим старым коммуникационным мостом для того, чтобы попасть на улицу Мукусалас, где находится общественный транспорт.
Привет! Разве не опасно здесь гулять?
Возможно, немножко, да.
В ближайшее время через этот канал построят новый пешеходный мост. Проект готов, подрядчик найден. Конкурс выиграла компания «Тилс». Сейчас идет общественное обсуждение о вырубке деревьев на будущей стройплощадке. Новый мост протянется от комплекса новых зданий Латвийского университета на территорию бизнес-центра «Мукусала» через канал Килевейна и обойдется рижанам в 946 тысяч евро. И именно издержки на строительстве критики проекта называют его самым слабым местом, говорит депутат Рижской думы Валтерс Бергс.
Никто не мерил экономическую основу этого мостика. Сколько тогда будет реально людей, которые будут его использовать? Это не будет какой-то туристический объект, где туристы будут приезжать на него, там, смотреть как на какой-то объект какой-то такой.
А почти 1 000 000 евро не такие маленькие деньги, чтобы их тратить без основания, считает депутат Беркс. Ему оппонирует представитель Департамента развития Рижской думы Каспарс Лицитис.
Информация ошибочная. Техническое и экономическое обоснование было разработано для всего района Торникаунс еще в 2016 году. Поэтому такое обоснование для каждого отдельного проекта не требуется. Это относится только к большим инвестиционным проектам, на которые выделяются деньги европейских фондов.
Вот почему, по мнению Департамента развития, мост нужен. Сейчас новые здания Латвийского университета на улице Елговас зажаты с одной стороны железной дорогой, с другой – каналом Килевейна. А в ближайшее время тут появится еще 5 новых зданий вместе с общежитием для студентов. По подсчетам Рижской думы, скоро каждый день в этот район будут приезжать 22 тысячи человек. Это сравнимо с населением такого города, как Сигулда. Поэтому основным инициатором строительства моста, по словам представителя Латвийского университета Яниса Плокса, было это учебное заведение.
Одна из наших главных установок – это развитие микромобильности. Аудитория – это пешеходы, водители скутеров и велосипедисты. А это соединение с центром Мукусала для нас очень необходимо. Там есть как услуги по копированию, так и объекты питания и спортивные клубы.
В Думе говорят, что эксплуатационные расходы по обслуживанию моста не превысят несколько тысяч евро в год. Кроме этого, коммерсанты из Мукусалас-центра на другой стороне канала, которым принадлежит земля, обязались благоустроить пешеходные подходы к новому мосту за собственный счет. Даниил Смирнов, Артем Кочерян, Кришинис Лейтис, РусЛСМ. Специально для Латвийского радио 4.
Восемь часов и 22 минуты. Напоминаю, что на портале РусЛСМ, также на странице Латвийского радио 4, можно наблюдать видеотрансляцию программы «Домская площадь» с 8 до 9 часов утра. Ко мне подключается мой коллега Роман Антонович, и прямо сейчас мы поговорим о спорте и самых актуальных спортивных новостях. Роман, доброе утро.
Доброе утро. Мы начнем с футбола, потому что так 50 на 50 результативность наших двух столичных футбольных клубов. ФК Рига накануне встречалась в ответной игре с португальским, таким полуграндом Жил Висенте. И судя по результату, который пришлось увидеть на табло в итоге этого матча, остается только руками развести. 0-4, в общем, проиграла наша команда. И здесь в начале-то все было более-менее прилично, и обе команды сразу с места в карьер с первых минут начали обмениваться острыми атаками, и приближались к воротам соперников. И, кстати, можно было запросто и бить, и забивать, но, к сожалению, все, что было сделано футбольным клубом Рига, на результате никак не отразилось, и по завершению первого тайма, несмотря на то, что у рижан там еще был второй момент, когда можно было обострить ситуацию, тем не менее, мячи влетали как раз-таки в ворота именно нашей команды.
А почему первая встреча клуба португальского и латвийского была совершенно иной? 1-1, насколько я помню, да, ничья была в прошлый раз.
Да, там все было как раз иначе. Во-первых, играли в Риге, во-вторых, план, который был у португальского клуба подготовлен на ответную игру, он сработал на все 100%. То есть они видели, что из себя Рига представляет в предыдущих матчах, что здесь на стадионе Сконта. И абсолютно по всем позициям перекрывали наших игроков. Дело до ударов по ворот доходило, но не более того, голкипер португальцев был на месте. И, наверное, как мы говорим, бывает, что результат матча отражает суть игры, да, но 0-4 как раз-таки нет, можно было забивать и нужно было забивать. К сожалению, ФК Рига на этом свое выступление в конференции закончила. Но у меня есть и хорошая новость. Еще один столичный клуб РФШ, Рижская футбольная школа, играла против мальтийской команды Хибернянск. Вчерашняя игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нашей команды. Там вообще, конечно, драма была та еще, потому что 2 11-метровых удара, которые были с судьей назначены, причем ворота мальтийцев и ворота рижан. Здесь все четенько выполнили Грег и Мареш. Но то, что сотворил Андрей Ильич, сербский нападающий, который играет за РФШ, это, конечно же, красота, которая не поддается никакому описанию. Мало того, что он выручает команду и в Вирслиге, и в остальных турнирах, и в Кубке Латвии. Так вот, еще к тому же на 78-й и 87-й минуте, это привет, наверное, любителям нумерологии, он забивает два мяча, причем, ну, наверное, талант все-таки этого футболиста раскрывается в нашей команде. Он находится в нужное время, в нужном месте, подставляет правильно ногу и придает совершенно неотразимую траекторию для полета мяча в створ ворот соперника. Вот это, пожалуй, самые лучшие, самые правильные качества для любого форварда. Андрей Ильич делает счет 3-1, и наша команда благополучно пробирается в следующий этап. Это уже плей-офф. Квалификации 18 и 25 августа будем играть с представителем Североирландской премьер-лиги Белфастским Линфилдом. И вот эта команда, кстати, ну, можно сказать, будет принимать экзамен у РФШ. Вот. Хорошо, что все хорошо кончается. РФШ должна была, кстати, еще делать результат победный в первом матче в Риге, но как есть, так есть. Единственное, вот к чему апеллируют болельщики, это то, что подопечные Мороза, они очень часто выпрашивают у судей штрафные пенальти, очень часто вступают в какие-то разговоры, поднимают руку, начинают дискуссии с арбитрами. Вот это вот какая-то театрализованность, вот ее ставят не в пример, да, нашей команде, но, скажем так, чем больше играешься, да, тем меньше вот таких вещей остается, и там же действительно начинается большая игра в футбол. 18 и 25 августа болеем за РФШ. И еще два турнира, о которых хочется рассказать. Во-первых, в Риме стартовал чемпионат Европы по плаванию, и от Латвии там выступают Ева Малюк, Даниил Бобров, Ронан Керманс, и еще у нас есть прыгунья в воду Джея Патрик. Вот она, кстати, я так понимаю, в первый раз попадает в наш спортивный калейдоскоп. И вместе с нашей командой в Рим отправилась Юлия Кузьмина, тренер. Ей есть что сказать и есть что подсказать нашим спортсменам. Чем турнир в Риме примечателен? Вот он только начался, да, и сейчас там самая борьба за медали будет разворачиваться в ближайшие дни. Так вот, необычность соревнований заключается в том, что они проходят в открытой воде. Если раньше чемпионаты Европы, как правило, проводились в крытых помещениях, ну, в бассейне, да, то сейчас этот бассейн открытый. И, вот, если я не ошибаюсь, за последние 10 лет это вот первое соревнование такого крупного формата вот именно в таком режиме проходит. Так что время действительно солнечное, тепло, и как раз-таки все для плавания подготовлено. И еще один турнир, который называется Pro Tour по пляжному волейболу, топ-16, международная серия, Гамбург, с 10 по 14 августа, вот как раз на этих выходных будут разыграны медали. Последний важный старт перед чемпионатом Европы по пляжному волейболу, Гамбург, на теннисных кортах все это разворачивается, туда свезли неимоверное количество песка, все засыпали, переоборудовали, и трибуны в Гамбурге принимают где-то примерно по 10 тысяч болельщиков. Вот, и там полный фурор сейчас царит. Что касается спортсменов, то я хочу быстро отметить одних только представительниц Латвии, Анастасия Кравченок, Тина Граудене, которые попали в топ-16 и находятся, вот, уже борются за попадание в четверку сильнейших, и им предстоит сейчас игра против швейцарок Нины Бруннер и Тани Хюберли. Проиграли в квалификации, но я надеюсь, что в плей-офф как раз-таки удастся им взять реванш. Да? Как минимум 8-е место на этом турнире у наших девчонок уже есть. Желаем только выше, больше и добраться до заветных этих кружочков из
драгоценных... Под названием медали ты имеешь спортсмена. В виду?
Да. Да?
Спасибо большое. Да. Роман Антонович был с нами на прямой связи. Мы говорили о спорте. Впереди новости.
Домская площадь. С добрым утром.
8:35 в эфире Латвийского радио 4, программа «Домская площадь». Напомню, что нас можно в том числе и смотреть на платформе «Руслос.МЛВ» и на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке. В завершении часа обсудим о том, какую поддержку парламент вчера принял в отношении жителей, как ее оценивают в самоуправлениях, как ее оценивают предприниматели. Об этом мы поговорим подробнее сразу после того, как вспомним, чем запомнился сегодняшний день, 12 августа, в истории Латвии и истории мира. Об этом нам напомнит Яна Ермакова.
День, когда...
Сегодня 12 августа. 119 лет назад, 12 августа 1832 года, состоялся первый рейс колесного парохода из Риги на остров Саарема. На борту находились 20 пассажиров, 8 членов экипажа, кок и стюард. Пароход дважды садился на мель, но на другой день благополучно прибыл в Куросаара, где местный губернатор дал торжественный обед в честь гостей. 12 августа 1893 года в Лепое заложили военные и коммерческие порты. 12 августа 1976 года неподалеку от Каугари на берегу моря было обнаружено тело кита Финвала. 12 августа 2011 года хлебопекарня «Лачи» в честь своего 18-летия выпекла самую большую в истории Латвии буханку ржаного хлеба. Ее вес составил 73 килограмма, а длина – почти 1,5 метра. На все про все ушло 38 килограммов ржаной муки, 6 килограммов сахара, килограмм тмина, а также закваска и соль. В мире 12 августа было отмечено следующими событиями. В 1851 году американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. В 1944 году во Францию из Англии начал поступать бензин по нефтепроводу «Плуто», проложенному по дну Ла-Манша. В 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов, Биг Бен стал отбивать время с опозданием на 4,5 минуты. Ну и, наконец, в разные годы 12 августа родились певица Танита Тикарам, финансист и инвестор Джордж Сорос и актриса Кара Делевиль. В Латвии сегодня день рождения отмечают певица Ольга Пирекс и баскетболистка Анета Якобсона Жогота.
От первого лица.
Итак, мы только что слышали, чем запомнился этот день в истории Латвии и в истории мира. Ну а прямо сейчас продолжим разговор об актуальных событиях, о том, каким будет день сегодняшний. Об этом мы и поговорим. Прежде всего, даже не только о сегодня, но в том числе и о завтра, о том, что ждет нас в ближайшие несколько месяцев, когда начнется отопительный сезон. Как вы слышали из информационных программ Латвийского радио 4, Сейм утвердил меры помощи населению в условиях энергоценового кризиса, который сейчас фактически мы все наблюдаем. Как его оценивают самоуправление, как его оценивают предприниматели, об этом мы и поговорим прямо сейчас. Я привет. Приветствую в этой студии вместе со мной председатель правления Латвийского союза самоуправления Гинс Каменскис. Доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов коротко прошу вас. Как вы оцениваете, насколько вот этот вот пакет помощи, он вообще эффективен, может быть?
Ну, решение, которое приняли вчера и перед этим правительство, над которым работало, показывает, что проблема серьезная, что людям помощь нужна, и хорошо, что первое решение, я считаю, что это первое решение только принято. Мы начали уже волноваться или беспокоиться уже год тому назад. Мы уже в прошлом году, в сентябре месяце, писали, что будет проблема, как вы помните, и насчет Даугавпилса, где была проблема с отоплением, и кредит взяла Потом уже в январе месяце мы опять обращались к премьеру, что нужно решать эти вопросы. Весной министр экономики сказала, что в середине июля должны быть какие-то решения. Начало августа, это нормально процесс, но решение есть. И, наверное, нужно будет смотреть, как они будут работать дальше.
Как они будут работать дальше, да. В общем, несколько наивный вопрос. Попрошу вас для простоты, утреннего эфира сформулировать от 0 до 10. Как вы оцениваете эту поддержку, принятую вчера Сейбом? Есть где 0 очень плохо, 10 очень хорошо. Какой балл вы бы поставили этому решению?
Если смотреть, что эксперты и банков говорили, где-то помощь нужна будет где-то 500 000 еще 3 недели тому назад. Сейчас эксперты банков разные говорят, что помощь нужна будет где-то 700 000.
Вы имеете 500 000 000?
Полмиллиарда, да, 700 000 000 уже будет эта помощь нужна. То, как говорил, начало хорошее, я думаю, что в данный момент, шестерка.
Шестерка, да. Хорошо. А какую отметку вы бы, господин Ростовский, к нам подключается президент торгово-промышленной камеры Латвии, поставили вот этому решению Сейма, которое было принято вчера? Что думают предприниматели по поводу этого решения?
Доброе утро. Конечно, в данной ситуации надо это решать, и людям надо помогать, вы знаете, там проблема существует в том, что не сделанные домашние работы какими-то годами раньше, да, они оборачиваются на то, что надо вливать общественные деньги, да, потому что эти деньги, в принципе, заемные, да. Конечно, этот момент это надо делать, да, потому что людей без денег и без тепла нельзя оставлять, да. Просто надо понять, что мы это или 500 000 000, или 700 000 000, или 1 000 000, сколько мы вложим, это заемные деньги, и нам это всем надо будет возвращать. Это просто, если мы смотрим на правительство Каринча, которое работает почти 4 года, если была бы сделана домашняя работа, и мы бы, как государство, бы раньше перестроились на более эффективные энергоносители, на независимость энергоносителей, то не надо было бы вливать такие деньги. Так что, так я оцениваю ситуацию.
От 0 до 10 какую вы поставите отметку этому решению?
4, да. Ясно, 4. Что на данной ситуации это правильное решение, что людям надо понимать, но это из-за того, что не сделано много домашних работ, да. Так что,
работ и какие должны быть сделаны, приняты решения для того, чтобы предпринимать?
Если бы это можно, конечно, и смотреть немножко и заранее, перед правительством Каринча, но если бы стратегически политики поняли, что мы сидим на этой игле, российской, газовой и тому подобное, энергоресурсной, то надо было раньше перестраиваться на то, что сейчас делается. Надо это солнечную энергию, ветряную энергию, местные ресурсы,
Так ведь и перестраивали, мы помним, как злосчастная ОИК.
Что мы перестраивали, мы ни одну, ветреную эту турбину не поставили 12 лет, хотя есть инвесторы, которые это были готовы делать без каких-то, помощи из государства, потому что многие энергии сейчас работают, на рыночных условиях. То же самое эти солнечные батареи, сейчас побежали, начали ставить, это сейчас правильно делается, но это надо было делать раньше просто, просто та проблема в Латвии у нас так, мы решаем проблемы, когда уже вода затекает в рот, как говорится.
Есть русская пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
И потому и четверка,
Какие решения вы ждете со стороны правительства, Сейма, для того, чтобы облегчить удар по предпринимателям?
Мы будем оценивать и то, что мы говорим. Мы каждую неделю встречаемся с министром экономики. Вчера была тоже прошлая встреча. Мы на направлении энергетики говорим две вещи. Нам важно, чтобы энергии была, чтобы всем предпринимателям был и газ, и другие энергоносители. И во-вторых, чтобы эта цена была ну, примерно равные, как в регионе, там, грубо говоря, страны Балтии, Скандинавии, Польши. Но это тот регион, с которым наши предприятия в основном конкурируют, да. И мы попросили тоже у Министерства экономики вот мониторинг за какие-то прошлые 3 месяца, и сейчас вот в сравнении, какие цены в Латвии на энергоносители вот между этими странами. И так мы будем оценивать. То будет ли энергоресурс и будет, какая будет цена.
Доступность, какая есть цена. Контроль за ценообразованием, так?
Еще раз.
И доступность энергоресурсов, и контроль.
Да. И доступность, и чтобы цена была более-менее такая же, как в регионе.
Мы благодарим вас, господин Ростовский. Сайгерс Ростовский, вице-президент торгово-промышленной камеры, был вместе с нами на прямой связи. Мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что гостем у нас сегодня является председатель правления Латвийского союза самоуправления Гинс Каминскис. Что касается самоуправлений, то насколько вы оцениваете сейчас готовность самоуправления к грядущему отопительному сезону? Все в некотором пребывают в таком горестном ожидании.
Ну, самоуправление работают каждый день и работали. И помощь тоже людям представлена и перед решением этим, и будет впредь также работать. Я, конечно, благодарю и всем работникам из социальной службы, и те, которые делают работу. Мы не знаем, и в связи с украинскими беженцами, это перегрузка многих рабочих из социальной службы, которые в данный момент работают. Конечно, мы хотим, чтобы процесс был полегче. Мы знаем, что семьи, которые должны получать майокли побалс,
жилищное пособие,
это где-то 44 тысячи домохозяйств или где-то 100 тысяч жителей могут быть. Это одно, где нужно их прибыль, все, ну, и пособие потом...
Их платежеспособность вообще, да?
Да. Это тоже вопрос, который очень важный. Вторая часть...
Можно которая... сейчас это как да. раз к этому месту? Запомните, пожалуйста, мысли. Но вот насколько сейчас изменяется, увеличивается, уменьшается количество жителей, которые будут вынуждены...
По сравнению с прошлым годом где-то 5 раз больше.
Увеличилось.
Это часть уже. Там, где нужна платежеспособность, эти все, где работает социальная служба.
Это получается, что в прошлом году что-то 20 тысяч человек требовали пособия, а сейчас 100?
Да, если 5, да, если так смотреть, да. Угу. Это в 5 раз больше то, что может быть. Вторая часть, там, где вчера и решение приняли, там помощь может нужна будет где-то уже 230 тысяч домохозяйствам или где-то больше уже 500 000 жителей. Но это помощь та, которая, ну, где есть заявление и оценить да-нет, отбился, не отбился.
Насколько соответствует, не соответствует поданному заявлению.
И тогда есть это уже решение. Потому и мы говорили, что может и меньше, чтобы бюрократия была, то по-прямому дать эти средства, те, которые электричество занимаются, те, которые отопление, может, таким образом было меньше, потому что нагрузка насчет рабочих самоуправлений мы ожидаем, что будет очень серьезная. Еще дополнительная нагрузка. Не просто нагрузка и больше работать, но уже есть, как вы помните, украинские беженцы пришли, мы слышали в Риге, ну какая перегрузка была этих рабочих. Там не было возможности даже, ну, дополнительных людей принять, что некому там было идти. В данный момент еще это еще дополнительная нагрузка.
Кредиты на покупку энергоресурсов, которые запрашивает то или иное самоуправление, насколько сейчас это распространенное явление? Турезекна запрашивает.
Да, этот процесс начинается. Это, наверное, очень правильно, чтобы была эта линия кредита. Мы тоже в данный момент рассматривается и дает такие разрешения, чтобы была возможность. В прошлом году, по-моему, Даугавпилс была первой, которая начала этот процесс, чтобы весь отопительный сезон.
Да. Можно вам пройти. Известно о скольких самоуправлениях, которые сейчас вот ведут размышления или
это начало. Ну, по-моему, где-то 5-7 самоуправлений уже получили, но процесс идет. Это мы увидим, не знаю, в сентябре, в октябре. Также цены какие будут в разных
Вы имеете в виду на разные энергоресурсы, да?
Не только на энергоресурсы, но на капитал собедри баска снежос покалповым.
Да, на предприятия, которые обеспечивают эту услугу. Да, а вот мы слышали только что от представителей предпринимателей, что для них очень важно, во-первых, доступность энергоресурсов, во-вторых, собственно, контроль над ценой. Но я так понимаю, что с доступностью тоже есть некоторые проблемы или, во всяком случае, опасения, что доступность это, ну, фактически энергоресурсов не хватит. Что со щепой, что с газом, насколько, какая информация есть у самоуправлений?
Ну, та же самая информация, что у вас, но мы видим и слышим на разных медиях, что одни говорят, что газа не хватит, другие говорят, что все в порядке. Ну, я нахожусь в той позиции, что я хочу верить то, что говорит премьер, то, что говорит министр экономики, потому что если не хватит газа, то, ну, конечно, будут проблемы. Мы знаем, что закупки были на дрову, где где-то 130 тысяч домохозяйств топят свое жилье на дрове.
Дровами, да.
Да, дровами. И там тоже проблемы с закупкой, ну, потому что, ну, или рынок ждет еще, что, наверное, не было правильно. Еще нужно, чтобы самоуправление, ну, или те, которые с теплом занимаются, могли заключить договора на газ, на щепу на весь сезон. Сейчас такого еще нету. Ну, это было тоже очень важно. И тогда мы бы знали, я здесь не говорю даже о цене. Я говорю насчет процесса, чтобы знали, что все в порядке, что тепло будет. Это тоже легче было.
Ну, хорошо. А что касается того, что самоуправления сейчас могут сделать для поддержания своих жителей, тут какими инструментами обладают самоуправления? То есть фактически, если правительство может выделить какие-то отдельные там вот суммы на то, чтобы как-то сбалансировать или покрыть хоть какую-то часть растущих цен, то какие инструменты есть у самоуправления для этого?
Та же самая гарантийная минимальная гарантия, минималая истик. Там 50% дает государство, 50% самоуправление. На жилье то же самое, пособие на жилье. То же самое, 50% самоуправления. Но самоуправление никто, если мы подумаем последнее время, мы не слышали, что, например, говорят, как самоуправление будут топить свои школы, детские сады, свои учреждения. Там ведь никакие скидки в данный момент нет. Это уже дополнительные средства, которые нужно будет найти в своем бюджете.
А тоже. Как вы относитесь к идее уменьшения или экономии различных энергоресурсов? Где можно сэкономить? Мэр Риги призвал самоуправление к тому, чтобы на 15% сократить, например, расход электроэнергии.
Это очень правильно. Это очень, очень хорошее, ну, призвание, что это будет должен каждый делать. Конечно, и самоуправление думает, ну, как мы знаем, например, освещение, которое на улицах.
Да, уличное освещение.
Там тоже ведь обновляется и уже экономия, там и LED, эти лампы разные. Но можно еще экономить, как мэр Риги в своем... Саварико ему сказал, как нужно делать. Это правильно, это в данный момент усилительно думают и решают все самоуправления.
Ну, а в чем в данном случае можно сэкономить? Какие статьи расходов? Фонари?
Да нет, это не было бы правильно. Я тоже, ну, считаю, что нельзя выключить ночное освещение на улицах, потому что это уже наша безопасность. Конечно. Тоже пострадает с этого. Но Топление можно уменьшить и в субботу, и в воскресенье, и после работы, ставить разные, чтобы везде, не знаю, свет не горел там, же, там где не надо, пересмотреть, как нету ли сылтом скалкунаясь плюс через окна, через дверей. Это, ну, все нужно пересмотреть усилительно и, ну, очень серьезно, чтобы...
А как вы относитесь к идее снижения температуры в домах?
Это люди привыкли. Люди привыкли жить лучше, жить, ну, больше в комфорте. Но в данный момент все должны, наверное, понять, что это, ну, не такое... Это принудительное решение. Это нужно так делать. И я думаю, что если мы все так сделаем, то мы эту зиму переживем. Но нужно и думать не только насчет этой зимы. Нужно думать и что будет через год и через два года.
Ну, давайте пока, да. Пока я так понимаю, что мы с трудом представляем, что будет еще в среднесрочной перспективе, не говоря уже о дальнейших зимах. Ну, а это снижение, каким оно вам видится в Союзе самоуправления? Как, насколько это может быть градусов, рекомендованная температура? Какие-то расчеты есть по этому поводу или нет?
Ну, первый, как, ну, кто... Рига, наверное, первая, которая сказала насчет, по-моему, пару градусов снизить эту температуру.
Нет, ну, с одной стороны, логика понятна. Если вы меньше топите, то меньше расходуете, а значит, как бы будет меньше затрат. Но, с другой стороны, есть ли какие-то приблизительные расчеты, как это
будет? Нет, в данный момент расчетов нет у нас.
Нет, то есть просто представление о том, что нужно снижать температуру на несколько градусов, насколько, посмотрим по ситуации.
Нет, каждое самоуправление это решает. Ну, каждое самоуправление считает на месте, не только на месте самоуправления, но на месте каждое учреждение. Каждое учреждение, как и, например, ну, хоть это здание тоже, наверное, думает и считает таким образом, в каждом самоуправлении каждое учреждение думает, как снизить. И потом вместе складывается это.
Получается, что где-то, может быть, температура снижена на 1 градус, где-то вообще не снижена, где-то на несколько градусов.
Конечно, да. Где маленькие дети, там ведь нельзя снизить. И в детских садах, конечно, это уже будет другая проблема. Там...
Вот интересно такой, как бы, с одной стороны, вы представляете логику самоуправления, с другой стороны, интересно, а что вы делаете что-то для того, чтобы сэкономить, или как-то вот вы изменили свое мышление относительно собственного дома? Вот как вы будете встречать ваше домохозяйство, грядущий отопительный сезон?
Я если смотреть на меня лично, я уже... 10 лет тому назад поставил коллекторы на теплую воду. И уже, ну, летом, конечно, вообще не надо греть ничем другим, как это уже солнце делает, конечно. Так что я уже думаю, конечно, и дом утеплен, и все эти шаги сделаны. Но, конечно, тоже мы думаем и в семье, как можно это улучшить. И будем делать. И это я призываю каждую семью хоть что-то сделать, чтобы ну, не надо было так много тратить средств.
Председатель правления Латвийского союза самоуправления Гинц Каминскис был в студии программы «Домская площадь». Благодарю вас за то, что пришли сегодня утром. Желаю вам продуктивного дня. И надеемся, что очень скоро мы узнаем более какую-то подробную информацию, как, к чему готовиться в каких-то расчетах. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Домская площадь». Мы завершаем сегодня наш эфир, но слушайте нас, как всегда, и по выходным, и в том числе и в рабочие дни. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Андреймана. Людмила Вавинская спродюсировала этот выпуск. Сюжеты подготовили Александр Андреев, Светлана Гинтер, Либо Миллер, Роман Антонович. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.